«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит канал RTVI или слушает радио «Эхо Москвы». Это программа «Власть», и я ее ведущий Евгений Киселев. Смотрите, слушайте нас по пятницам в 8 вечера по московскому времени. В последнее время, на мой взгляд, в политической жизни России на передний план выходит вопрос о том, насколько серьезны перемены в общественном сознании, вызванные кризисом. Как реагирует общественное мнение на сокращение зарплат, рабочих мест, рост инфляции, снижение курса рубля и другие напасти, множащиеся день ото дня? Насколько серьезны предположения о грядущем быстром росте протестных настроений, что на днях мы во всей красе увидали на Дальнем Востоке, где граждане устроили акции протеста против повышения таможенных пошлин на подержанные иномарки. Вопрос также и о том, как будет власть реагировать на проявление протестных настроений. Какие результаты это принесет? Протестные настроения стали появляться порой в самых неожиданных местах и проявляться в самой неожиданной форме. Об этом в материале Евгения Бунтмана.
Политические игры. Съезд Союза кинематографистов – событие частное, в целом на жизнь в стране влияющее мало. Но нельзя не отметить ряд любопытных совпадений, а может быть, вовсе и не совпадений. Нынешний съезд может стать историческим, как до него съезда в 86-м году и в 97-м. Более 10 лет объединение возглавлял государственник от кино Никита Михалков. И теперь, видимо, уходит. Принято считать, что творческая интеллигенция в значительной степени склонна предугадывать политические тенденции и подстраиваться под них. Но с кинодеятелями несколько другая история. В 1986 году прошел исторический 5-й съезд кинематографистов, оказавший значительное влияние на настроение в обществе. В присутствии руководства КПСС, колоссов кино Сергея Бондарчука, Станислава Ростоцкого и председателя Союза кинематографистов Льва Кулиджанова, что называется, прокатили. Шел всего лишь второй год перестройки, и многим не приходило в голову идти против линии партии. Тем не менее, мэтров скинули, вступившегося за старую гвардию Никиту Михалкова также не выбрали, и пришли новые люди во главе с председателем Илемом Климовым. А через несколько лет тоже произошло и в масштабах целой страны. Другой исторический съезд 97-го года – это реванш Михалкова. Тогда не существовало понятия «вертикаль власти», но кинематографисты это предугадали и перешли под крыло властного и державного Никиты Михалкова. Ругали лихие 80-е и бунтовщиков 5-го съезда, говорили о патриотическом воспитании. Это за два года до прихода Путина и новых тенденций. Михалков стал единолично управлять Союзом, чем и занимался до сего времени. И теперь новый поворот. Никита Михалков на этом съезде переизбран не будет. Его обвиняют в развале структуры, уничтожении музея кино, в авторитаризме и невыполнении обещаний. Образовалась серьезная оппозиция, хотя Михалков и продвигает своего преемника Михаила Пореченкова. Чем все это закончится? И не является ли это опять предчувствием новых веяний в стране? Можно лишь гадать. Стоит ли ждать серьезных перемен во власти, покажет время. Но аналогии можно провести уже сейчас. Мнимое финансовое благополучие под угрозой, розданные активы требуют вернуть обратно, все учащаются упреки в авторитаризме.
Ну, я могу только добавить, что в результате на съезде кинематографистов новым главой Союза избран знаменитый режиссер Марлен Хуциев, а Михалков пообещал, что все бумаги и протоколы съезда будут переданы в Минюст, который, скорее всего, решит, а может быть и не решит, посмотрим, все зависит от политической и общественной ситуации. В общем, легитимен ли был этот съезд, который Никиту Сергеевича сверг, или нет. В любом случае, эта ситуация, безусловно, здесь я соглашусь с автором материала, который вы только что видели и слышали, Евгением Бунтманом, что передовой отряд советских кинематографистов, представителей искусства, который, как известно, является для нас важнее всего, может быть барометром и во всяком случае в прошлом мы в этом убеждались, барометром колебаний общественных настроений. А теперь я хочу представить гостя моей сегодняшней программы. У меня здесь в студии Марина Красильникова, руководитель отдела Левада-центра, который как раз и занимается изучением общественных настроений, связанных с теми экономическими изменениями, которые происходят в обществе. Я, Марина Дмитриевна, вас приветствую. Просто боюсь точно воспроизвести, у вас очень сложное название вашего отдела.
Отдел изучения доходов и потребления, да, в общем-то, на самом деле название очень близкое для каждой российской семьи, потому что доходами
и потребление влияют на общественное умонастроение.
Да, на общественное умонастроение.
На этой неделе как раз появились данные, которые очень многие обсуждали, данные какого-то грандиозного совершенно опроса, который провели ваши коллеги или конкуренты, не знаю, как их правильнее назвать, из фонда «Общественное мнение». Доклад назывался «Кризис против устойчивости versus устойчивость социального порядка». 34 тысячи человек. Помните, мы с вами по телефону когда говорили, вы не поверили в эту цифру.
Ну,
34 тысячи
поверила,
человек,
да,
было опрошено в 68 регионах. И если в сухом остатке, то 39% опрошенных заявляют о том, что растет общественное недовольство. И 26% не имеют никаких сомнений о том, что в их конкретном регионе, где они живут, ситуация ухудшается. И 42% констатируют наличие кризиса. А каковы ваши? Каковы ваши данные?
Наши данные на самом деле весьма похожи. В этот понедельник завершился очередной наш всероссийский опрос. И уже все осенние месяцы мы спрашиваем у людей, можно ли назвать нынешнее положение России кризисом. И вот в декабре, в середине декабря, 38% сказали, что уже можно назвать кризисом. А еще 34% сказали, что пока нет, но к этому идет. Я хочу сказать, что еще в начале осени, в сентябре, октябре, такие мнения были очень мало распространены. Перелом в умонастроениях населения обозначился в конце октября, начале ноября только. Зато очень резко. Этот перелом обозначился потому, что первая фаза нынешних кризисных процессов, которая затронула финансовую сферу, на самом деле она, финансовая сфера, очень далека от большинства населения нашей страны в силу, в общем-то, не очень высокого уровня материального достатка. Мало у кого есть сбережения, да еще хранящиеся в банках и других финансовых
сбережений. Ну да, первая волна кризиса, она ударила
фондовый,
по фондовому рынку.
Да, фондовый рынок – это вообще экзотика для нас. Ипотечные проблемы,
вот,
это тоже экзотика.
Евгений Шлемович Ганхмахер, который будет гостем нашей программы сегодня во второй части, он приводил цифру, что всего 500 000 примерно людей, по его данным, держали сбережения в тех или иных инструментах финансовых рынков.
Да, это, я думаю, что это даже оптимистическая оценка,
даже,
насколько я знаю, чуть
оценка.
Меньше. Да. И поэтому для нашего населения кризис наступает тогда, когда наступает безработица и инфляция. Вот это вот два проявления кризиса для российского населения.
Сначала падают акции, допустим, компаний, принадлежащих господину Дерипаске. Потом господина Дерипаске просят либо отдать эти акции, заложенные в западных банках, либо где-то взять деньги для того, чтобы покрыть возникший разрыв в оценке стоимости, то, что называется margin call. И только потом уже люди, которые работают на этих предприятиях, начинают испытывать на своей шкуре. Извините, я просто там расшифровываю.
Да.
Как работает этот механизм?
На самом деле этот механизм не такой прямой, потому что все-таки фондовый рынок проблемы, которые возникают у наших крупных российских собственников, они, опять же, далеки от народа, и они так прямо на положении российского населения не сказываются. Сказываются они начинают тогда, когда по результатам всего этого начинают сокращаться рабочие места.
Разумеется.
Вот. И это проблема...
Когда начинают экономить деньги собственники предприятий.
Да.
Неважно, большие они или маленькие.
И эта проблема затрагивает сейчас самые широкие массы людей. Опять же, по нашим последним данным, примерно в 25-30 российских семьях кто-то из работающих членов семьи в последний месяц либо не получил вовремя заработную плату, либо эта зарплата была сокращена, либо на предприятии, где работают эти члены семьи, было объявлено об увольнениях и сокращениях. Это действительно уже очень много. Кто-нибудь из членов вашей семьи получил ли, были ли случаи, что кто-либо из членов вашей семьи получил зарплату не вовремя? Или работает на предприятии?
И от 20 до 35% говорят, да, со мной это уже
от
случилось.
От 20 до 28. Нет,
от 30 до 35
пока нет. Второе, понятное и затрагивающее непосредственно жизнь каждого проявления кризиса экономического, это инфляция.
Угу.
Надо вам сказать, что инфляционные ожидания все последние 10 лет, несмотря на относительное благополучие в нашей стране, они были очень высокими. Всегда процентов от 60 до 70 ожидало дальнейшего роста цен. Сейчас инфляционные ожидания просто зашкаливают. 90% ожидают роста цен, по крайней мере, такого же, как сейчас. Из них половина полагает, что рост цен только ускорится. Вот это то, что сейчас очень пугает
население.
А есть
у вас данные, которые бы свидетельствовали о том, что уже люди ощущают на себе рост цен?
Нет, таких данных у нас нет. Я как раз хочу сказать, что пока... опасений и тревожных ожиданий больше, чем фактических проявлений ухудшающегося материального достатка людей. Пока все вот эти опасения, пока, когда мы спрашиваем людей о том, как изменилось ваше положение, жизнь вашей семьи, как она изменится в ближайший год, оценки ухудшаются, но очень плавно и не критично. Но ожидания просто сейчас кажутся просто паническими. Мы в нашем центре...
Они в каких цифрах?
Сейчас я вот как раз хочу к этому перейти. Мы в нашем центре уже более 10 лет измеряем так называемый показатель индекс социальных настроений. Это комплексный показатель, который воедино сводит оценки и ожидания в экономике страны, в личной жизни каждой семьи, в политической жизни страны, оценки власти. Вот этот индекс социальных настроений за последние 3 месяца упал на 17%. Такое падение мы наблюдали только в сентябре 98-го. Такое резкое падение. И мне бы хотелось специально остановиться на структуре вот этого ухудшения общественных настроений. Ухудшение общественных настроений сейчас связано прежде всего с очень плохими ожиданиями на будущее. Вот составляющая этого индекса, связанная с ожиданиями на будущее, снизилась на 21%. В то время как оценка сегодняшнего положения снизилась всего на 16%. Но основной оптимизм людей, вот в этой пессимистической ситуации, основной оптимизм людей связан с оценками власти. Этот индекс, индекс оценки власти снизился всего на 9%.
А если это сопоставить, скажем, с данными о популярности или, скажем, о степени доверия к первым лицам, к президенту и премьер-министру?
За последний месяц менее всего изменил, и вообще за все осенние месяцы менее всего изменился уровень доверия президенту и премьер-министру.
Это очень интересно. Вы знаете, мы сейчас здесь поставим точку с запятой, прервемся буквально на пару минут рекламы на «Эхе Москвы», анонсы предстоящих программ на канале RTVI, и затем продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами.
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
Реклама.
Для связи с друзьями, родными и близкими. Комстар. Оператор с тарифами низкими.
Звонки по России и за границу. Запомните коды. Всегда пригодится.
Межгород нужен. Набери код 823.
А за рубеж набрать вас просим. Код 828.
Слышно отлично. Надежная связь.
Звоните за справками прямо сейчас.
8 800 250 23 28. Комстар.
Лиможский фарфор Дезульер. Искусство вдохновения. Отражение истинной элегантности. Сочетание старинных традиций с современными веяниями моды в элитном французском фарфоре Дезульер. Познайте французский стиль жизни. Фарфор Дезульер. Изысканность в вашем доме. Мы ждем вас на Кутузовском 9 ежедневно, без выходных, с 10 до 22 часов. Наш телефон 8 499 243 75 39.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Раскрыта тайна красной ртути. Кремль сдает атомный флот в аренду Индии. Броненосец Потемкин будет стрелять под музыку. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
20 декабря. Большой зал консерватории. В рамках международного фестиваля «Русская зима». Выдающаяся музыка Бетховена в виртуозном исполнении оркестра под управлением Павла Когана.
Пятая симфония и вторая симфония. Воплощение стиля венского классицизма. Великие творения в программе «Контрасты гения».
Начало в 19 часов.
Билеты в кассах Большого зала консерватории и концертного зала имени Чайковского.
Телефон 232-53-53.
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Вас беспокоит нестабильная ситуация в экономике? И есть человек, который готов объяснить, разъяснить и успокоить. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ждет вас в своем антикризисном блоге на сайте «Эхо». Заходите на echo.msk.ru, спрашивайте, обсуждайте, спорьте.
Радио «Эхо Москвы».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на волнах «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. И прежде чем мы продолжим разговор о состоянии общественного мнения, о том, как общественное сознание реагирует на события, связанные с экономическим кризисом, я хотел бы коротко напомнить о некоторых важных событиях и их героях за последние несколько дней. Слово моему коллеге Евгению Бунтмену.
Победы и поражения.
Одной из центральных политических фигур этой недели стал вице-премьер Игорь Сечин, который возглавил российскую делегацию на саммите ОПЕК. То, что он представлял интересы России на саммите стран-экспортеров нефти, неудивительно. Именно вице-премьер по энергетике должен отвечать за эти вопросы. Удивительно другое. Еще год назад было сложно предположить, что Сечин окажется настолько публичным персонажем. Конечно, это не первая поездка вице-премьера за границу за последнее время. Он посещал и Кубу, и Венесуэлу, и Никарагуа. Но одно дело визит к Фиделю Кастро или к Даниэлю Ортеге, и совсем другое оказаться на саммите ОПЕК, центральном событии недели для всего мира. Слухи о грядущей отставке подмосковного губернатора Бориса Громова достигли на этой неделе своего апогея. В качестве почетной пенсии Громову приготовили место посла на Украине, которое пока занимает Виктор Черномырдин. Администрация губернатора и Министерство иностранных дел эти слухи категорически опровергают. Стоит отметить, что возникли они не на пустом месте. Об отставке Громова информированные источники политики говорят как о свершившемся факте. А на этой неделе один из депутатов Госдумы на условиях анонимности даже сообщил информационным агентствам дату рассмотрения кандидатуры Громова на должность посла России на Украине – 22 декабря. Плюс на этой неделе можно поставить известному бизнесмену Олегу Киселеву, который стал советником гендиректора Роснано Анатолия Чубайса. В 90-х Киселев работал вместе с Михаилом Фридманом и Германом Ханом, стоял у истоков Альфа-групп, затем 9 лет руководил советом директоров Импексбанка. Позже перешел в Металлинвест Альшера Усманова. Но потом успешная карьера Киселева была на время прервана. Его обвинили в хищении акций и объявили в международный розыск. В Россию Олег Киселев вернулся только в начале этого года, после того, как все обвинения были сняты. И вот теперь новое назначение, причем весьма престижное. Снова в минусе президент Башкирии Муртаза Рахимов. Похоже, его карьера близится к завершению. О проблемах Рахимова с федеральным центром говорилось много, но теперь они как никогда осязаемы. В силовых структурах, охраняющих Муртазу Рахимова и его сына Урала, прошел масштабный обыск. Источники газеты «Коммерсант» утверждают, что в ходе обыска были изъяты несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия и 2 килограмма тротила. Не исключено, что проблема башкирских властей не ограничится лишь отставками. Оппозиционный политик Борис Немцов может быть доволен. Съезд нового движения «Солидарность» прошел для него как нельзя удачно. Немцов боролся за влияние в «Солидарности» с лидером УГФ Гарри Каспаровым и преуспел. На выборах в политсовет он получил наибольшее число голосов, а Каспаров занял лишь 5-е место, пропустив соратников Немцова, Владимира Карамурзу-младшего и Владимира Милова. Источники «Коммерсанта» в политсовете признали, что Каспаров был весьма расстроен результатами. Кроме того, неудачно для него прошел и марш несогласных на следующий день. Не осталось незамеченным то, что лидер ОГФ не был на части митинга. Сам он при этом говорит, что был блокирован неизвестными у собственного дома. Не получается пока стать партийцем у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митваля. Казалось, его вступление в «Яблоко» уж должно было стать свершившимся фактом. Но тут выяснилось, что переговоры лидера партии Митрохина с Митвалем зашли в тупик. Видимо, Митрохина не устраивают наполеоновские планы бывшего чиновника – реформировать партию, сделать из нее экологическую организацию. Яблочники позвали Митваля сами, а теперь туманно объясняют, что рассчитывают на сотрудничество с ним, умалчивая о том, что Митвалю не так давно предлагали руководящую партийную должность.
Раз уж зашла речь о «Яблоке», надо сказать, что такая интересная новость была получена сегодня. Пожалуй, она дает «Яблочникам» минус, нежели плюс. Они приняли решение об исключении Ильи Яшина из рядов своей организации за то, что Яшин принял участие в создании оппозиционного движения «Солидарность». Илья Яшин – один из самых ярких политиков «Яблочников» молодого поколения. И это большой вопрос. Плюс – это, повторяю, скорее для «Яблока» минус, поскольку дефицит перспективных политических кадров там, на мой взгляд, совершенно налицо. Ну и мы никогда не ставим, рубрика существует, это практически с первого дня, как наша программа стала выходить в эфир, мы никогда не ставим плюс или минус Владимиру Путину, но для меня, честно говоря, большой вопрос сегодняшнее его выступление, в котором он, по сути дела, сказал «нет» требованиям протестующих жителей Приморья отменить решение о повышении таможенных пошлин на иномарки, добавит ли это Владимиру Владимировичу очков или повлияет на его непоколебимый рейтинг. Вот тут мы возвращаемся к разговору с моей гостьей, с Мариной Дмитриевной Красильниковой, руководителем отдела Левада-центра, которая как раз занимается вот изучениями, в том числе и протестных настроений. И перед перерывом мы с вами говорили о том, что практически никак не отражается на рейтингах первых лиц то, что происходит в стране. Вот рейтинг Медведева, вы мне сказали,
практически без изменений, был 78 в ноябре, в декабре 76.
Да.
Небольшое снижение, но в пределах,
ошибки.
В пределах статистической погрешности.
Точно,
да?
Так же изменение.
У Путина
86 и 83%.
Чуть повыше, но и чуть побольше, на 1% больше. Но там надо, конечно, смотреть тенденцию. Да? Вот если это будет по 3% каждый месяц снижаться,
да,
это одна история.
Это
тут
одна...
уже не просто ошибка.
Вы знаете, пока... Вот опять же, обращаясь к тому самому индексу социальных настроений, в котором все в комплексе рассматривается, мы видим, что падение настроений сейчас связано только с экономической составляющей, с экономикой страны и опасениями того, что ухудшится личное материальное положение людей. Но практически неизменными остаются ожидания изменения политической ситуации в стране. Баланс оценок ухудшится или улучшится, он практически не изменился. То есть сегодняшние падения социальных настроений, они связаны исключительно с экономической ситуацией и не трансформируются пока какие бы то ни было социально-политические ухудшения настроения.
Ну вот посмотрите, есть рейтинг доверия лично Владимиру Владимировичу Путину, да, как мы сказали, сейчас на середину декабря, по состоянию на середину декабря он составил, по вашим исследованиям, 83%.
Да.
То есть 83% одобряют деятельность Путина.
Да.
А все остальные... Вот, Кто хоть чуть-чуть сомневается, это всего 17%.
Ну, даже чуть меньше.
Даже чуть меньше. А правительство в целом?
Правительство традиционно все предыдущие годы у нас несло ответственность за проблемы. Правительство в целом, его деятельность сейчас одобряют 60%. Месяц назад, в середине ноября, деятельность правительства одобряли 61%. Но прошу заметить, что с приходом к Путина на пост председателя правительства рейтинг одобрения его, свет его рейтинга личного Путина дает отсвет и на деятельность правительства в целом. Год назад, когда деятельность правительства в целом одобряла 53%, ситуация в стране была совсем другая. Угу.
То есть все-таки у Путина рейтинг значительно выше, чем у правительства, как института власти.
Да, да.
Очень
интересно. Путин забрал с собой свой президентский рейтинг на свой нынешний пост. И этот президентский рейтинг уже на посту председателя правительства распространился даже и на правительство в целом.
И получается, что Путин у нас тефлоновый, что к нему не липнет ни кризис, ни его отдельные проявления.
Пока да. Дело вот в чем. Все 8 лет президентства Владимира Путина – это были годы постоянного улучшения благосостояния жизни всех слоев российского населения. Эта связка, она очень прочно сидит в людских головах. Плюс к этому президент страны, в те годы Путин, сейчас Медведев здесь немножко сложнее, он воплощал в себе символ надежд и чаяний всего народа. Поэтому уровень одобрения, рейтинг президента всегда в нашей стране носил скорее такой символический характер. Это не рейтинг, отражающий конкретные действия и эффективность проводимого курса, а это рейтинг надежд. Таковым он и остался, и к символическому комплексу, в общем-то, и не могут применяться рациональные оценки.
Ну хорошо, вспомним 91-й год, когда был высочайший рейтинг у Бориса Николаевича Ельцина, когда он тоже был воплощением надежд, когда он легко в первом туре, с первого захода практически фактически не проводя никакой особенной предвыборной кампании, будучи там отрезанным от основных наиболее влиятельных средств массовой информации, легко победил на президентских выборах. И сколько потребовалось времени, чтобы этот рейтинг скатился до каких-то совершенно ничтожных цифр?
Во-первых, потребовалось не месяцы, а годы. А во-вторых, годы тяжелейшие. И я надеюсь, что они нам еще раз не предстоят. Потому что 92-й год – это такое снижение уровня жизни массовых слоев населения, которое было восстановлено только годы 4-5 назад. Как? Это, я надеюсь, что такой кризис нас не ждет.
Ну вот господин Ларионов на днях на эту тему высказывался в своем дневнике в живом журнале. Вот он как раз считает, что ждет. И приводит расчеты, которые, увы, свидетельствуют о том, что темпы падения промышленного производства таковы, что ничего подобного мы не имели ни в 92-м, ни в 93-м, ни в 94-м году, ни в 98-м. Мы об этом поговорим еще сегодня отдельно, но вот
да,
такая история.
Дело в том, что сейчас, как никогда, очень многое зависит от того, от эффективности тех мер, которые государственные власти, правительство старается предпринимать для того, чтобы смягчить последствия кризиса. И, к сожалению, оценивая эти меры, вот, которые были приняты в последние 3-4 месяца, не всегда можно их оценить как удачными.
Но повторяю, на рейтинге власти это не сказывается.
На рейтинге власти это не сказывается, во-первых, потому что до населения кризис еще в основной своей массе не дошел. Это во-первых. И это, пожалуй, в основном. И, во-вторых, потому что кризис еще только начинается. Это вам не 98-й год, когда уже, вот опять же, я сравнила индекс социальных настроений, его падение в сентябре 98-го года и сейчас. Но в сентябре 98-го года снижение общественных настроений произошло за счет фактического, за счет составляющей, связанной с оценками личного материального положения людей. А индекс ожиданий в сентябре 98-го года даже вырос от составляющей ожиданий. И именно вот эта вот уверенность людей в том, что скоро, их ощущение того, что скоро все изменится, явилось, с моей точки зрения, очень важным фактором того, что кризис 98-го года, на самом деле, уже с середины 99-го года все экономические показатели стали показывать бурный рост. А индекс его показал уже в ноябре 98-го года. Сейчас этого нет. Сейчас большинство населения ожидает, что кризис продлится более чем год.
Ну и последний вопрос, поскольку время наше подходит к концу. Ваши данные свидетельствуют о том или ином уровне готовности опрошенных к участию в каких-то протестных выступлениях?
Наши данные свидетельствуют о том, что уровень готовности крайне низкий. Да, отвечая на вопросы нашей анкеты о том, как вы считаете, возможны ли массовые выступления, массовые акции протеста против падения уровня жизни, 20 с лишним процентов говорят «да», и чуть поменьше говорят, что мы тоже готовы участвовать в этих акциях протеста. Но такой уровень ответов был и в 2004 году, и в 2005 году, там на несколько процентных пунктов выше, и вы помните, что происходило. Есть очень большая дистанция между мнениями, высказываемыми в ходе анонимного опроса у себя на кухне, на теплой, и реальным выходом на холодную улицу. И с кем?
То есть в этом смысле
власть какими
пока
лозунгами
может быть спокойно? Да?
Пока
народ,
да,
валом на улицу не повалит.
Пока да, но ситуация может меняться очень быстро. Мы с вами уже говорили о том, что высокие рейтинги одобрения, они не связаны с рациональным анализом конкретных действий. Это мифы, которые, с одной стороны, очень устойчивы, но они могут очень быстро рушиться, если ситуация кардинально изменяется. Дело в том, что весь социальный, общественный договор последних 10 лет основан на непрерывно улучшающемся материальном положении российских семей.
А теперь правила игры меняются?
А если правила изменились, то они могут быть и пересмотрены в корне.
Ну что ж, Я благодарю вас, Марина Дмитриевна. Я напомню, сегодня в первой части нашей программы принимала участие руководитель отдела Левада-центра Марина Красильникова. С ней мы говорили о состоянии общественного мнения, как оно реагирует на кризисные процессы, углубляющиеся в экономике. Сейчас новости середины часа на «Эхо Москвы», анонсы предстоящих программ на канале RTVI. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на «Эхе Москвы» и на телеканале RTVI. Сегодня практически всю программу мы посвящаем обсуждению различных аспектов продолжающегося и, увы, углубляющегося финансово-экономического кризиса. И надо сказать, что на минувшей неделе были опубликованы новые цифры и факты, свидетельствующие о том, что грядут тяжелые времена. И об этом сегодня наш очередной редакционный комментарий.
Главная тема.
Минувшая среда, 17 декабря, когда на встрече ОПЕК в Алжире было принято решение об ограничении добычи нефти, спасительной датой не стало. Великого перелома не случилось, мир ОПЕКу не поверил, цена на нефть продолжает падать и сегодня опустилась уже ниже 34 долларов за баррель. Это рекордно низкая цена за последние 4,5 года. Сбывается предсказание Гайдара, предостерегавшего недавно, когда с ценой на нефть все еще было в порядке, что важна не абсолютная цифра, в которой она выражается, а тенденция. Российская экономика ведь была на подъеме, когда нефть стоила чуть больше 20 долларов за баррель, скажем, в 2002 году. А в августе 98-го, во время дефолта, нефть стоила меньше 9 долларов, и ничего, выкарабкались, причем сравнительно быстро. А вот более чем четырехкратное падение цены на нефть всего за несколько месяцев оказалось для российской экономики шоком, с которым она явно не справляется. На этой неделе опубликованы данные Росстата. Промышленное производство в ноябре упало по сравнению с прошлым годом на 8,7%, а по сравнению с октябрем этого года почти на 11%. В декабре падение может составить почти 20%. Это значит, что впереди кризис, сопоставимый с кризисом 1998-99 годов. Бывший помощник Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов написал в своем интернет-дневнике, что в экономике России катастрофа, таких темпов падения не отмечалось даже в самые тяжелые времена. В последний раз такая ситуация, по словам Илларионова, складывалась в начале Великой Отечественной войны. Даже если сделать поправку на оппозиционный запал бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника, в последние годы выступающего в роли одного из самых жестких критиков путинского курса, едва ли кто-то возьмется оспорить тот факт, что ситуация в стране критическая. Вот еще несколько примеров из разных областей. Идет, по сути, плавная девальвация рубля. На этой неделе он подешевел по отношению к европейской валюте до рекордного уровня в 40 рублей за 1 евро. Прибыль российских предприятий упала в октябре по сравнению с прошлым годом более чем в 8 раз. Задолженность по зарплате, по данным Минсоцразвития, возросла вдвое. 80 миллиардов долларов инвестиций ушло из России за кризисные месяцы, а до конца года эта цифра может составить 100 миллиардов. И вот сегодня в Набережных Челнах произошло совершенно знаковое событие. В тот самый день, когда премьер Путин проводил совещание о том, как спасать отечественный автопром, там же, в Набережных Челнах, на КамАЗе на месяц был остановлен главный конвейер. А рабочие отправлены в отпуска с сохранением 2/3 зарплаты. Иными словами, с сокращением зарплаты на треть. Что будет в январе, не знает никто. Но понятно одно. Что случилось с путиномикой, основанной на заоблачных нефтяных сценах и кредитных пирамидах под залог раздутых олигархических активов? Она утонула.
А теперь позвольте представить вам Евгения Гантмахера, профессора Высшей школы экономики, Государственного университета Высшей школы экономики и руководителя Центра социальных исследований Института современного развития, где Евгений Шлемович является и членом правления. Вот доклад, который мы обсуждали с Мариной Красильниковой, доклад, подготовленный ФОМом, на основе вот этого вот грандиозного в 34 тысячи опрошенных исследований. Он у вас ведь обсуждался, да, судя по тому, что написано в газете «Ведомости».
Да.
И там, как я понял, были некоторые нюансы, которые заслуживают отдельного упоминания.
Да. Я участвовал в обсуждении этого доклада. Фактически это была его презентация, первая публичная. И должен вам сказать, что, конечно, выборка колоссальная. 68 субъектов федерации.
68 субъектов, так
да.
точно.
Это называется георейтинг. Должен вам сказать, что этот материал Аслон регулярно кладет на стол Медведева.
Угу.
То есть он делает это по очень многим срезам, очень многим показателям, но в данный момент он решил провести обследование, и оно все крутилось вокруг слова «кризис». Вот я должен обратить ваше внимание, что до этого употреблялось словосочетание «мировой финансовый кризис», как относятся к этому наши российские граждане. Понимаете, это немножко другое. Это отвод внимания на то, что ну где-то там что-то случилось, и это вот пришло к нам. Здесь первый раз, на самом деле, у граждан спрашивали, как они относятся именно просто к слову «кризис», ну, понятно, уже с переводом акцента на Россию. И что нас всех, вот кто присутствовал во время обсуждения, встревожило, даже не только вот эти средние цифры, о которых вы уже сегодня упомянули, он сделал очень подробное исследование по различным группам нашего населения. Ну, у него очень специфические есть такие отряды. Один из них называется «Люди 21 века». Это уникальная методика ФОМа. Что это означает? Это означает наиболее продвинутые с точки зрения стандартов жизни, с точки зрения ценностей современной жизни люди. Фактически это основа будущего страны.
Пользователи интернета.
Пользователи интернета.
С высоким образовательным ценз.
Образовательный ценз. Люди, которые знают языки, которые ездят за границу, которые чувствуют себя не только гражданами России, но и которые чувствуют себя частью цивилизованного мира. То есть это действительно вот та часть, на которую надо опираться, чтобы выстроить в 2020 году, как нам хотят, с вами предложить, инновационную экономику. Так вот, самые плохие показатели, честно говоря, вот по этой группе люди 21 века. С точки зрения озабоченности. Вот эти люди озабочены, пожалуй, больше всех. То есть дело речь идет не о материальных пока вещах. Действительно, с точки зрения материальной, там пока еще все это, ну, когда проводился этот опрос, ситуация была достаточно нейтральная. Но вот это предощущение...
Ну, проводился он 14-25 ноября.
Ноября.
То есть, по сути дела, месяц назад.
Месяц назад, да. Но предощущение вот этого вот, я бы сказал, испорченность настроения, она очень была заметна. И вы понимаете, ведь люди 21 века, пользуясь выражением Аслона, это люди, которые строят свои стратегии жизни на много лет вперед. Это нормально. Они берут кредиты, они заводят детей, исходя из того, что могут им предоставить там через 2 и через 3 года определенные стандарты жизни. И тут вдруг обнаруживается, что эти люди вдруг понимают...
Что кредит они не получат, что ребенка они в хорошую платную школу отдать не смогут.
Да, и может быть даже с их карьерой что-то может случиться.
С их карьерой что-то случится, а уж в отпуск куда-нибудь там в Таиланд на острова Карибского моря уж точно поехать будет не по карману.
Совершенно верно. То есть пока этого еще нет, но люди уже это почувствовали. Понимаете? И вот как вы показывали съезд Союза кинематографистов, когда как бы некое предощущение чего-то. И вот у этих людей, это люди достаточно развитые, они пользуются действительно информацией, они питаются ей очень много. Кстати говоря, они не очень много смотрят телевизор. И вот они почувствовали вот это неладное. Вот это
вот
меня больше всего
поразило. Интересная вещь, кстати, об этом написал известный обозреватель Семен Новопруцкий, что есть данные о доверии к различным средствам массовой информации. Вот господин Новопруцкий очень точно заметил, что наивысшую оценку имеют телевизионные государственные каналы. И их информации доверяют порядка 70% опрошенных. Это, если мне память не изменяет, был опрос в ЦИОМа. А информации интернета доверяют 24%. Вот, понимаете, вот проблема еще в этом. Когда возрастет количество людей в нашей стране, которые пользуются интернетом как источником информации, а не как подспорьем, там, вот, справочным, где чего купить, где чего продать,
то, возможно, изменится и структура общественных настроений.
Не только это. Человек 21 века, снова продолжая пользоваться формулировкой Айслона, это человек не просто, что он пользуется, он может и не пользоваться какое-то время интернетом. Это человек с самостоятельной позицией. Он не поддается очень быстро на какие-то клише, которые ему там, знаете, вот навязывают. Это человек, который имеет определенную критическую, в хорошем смысле этого слова, точку зрения. И это очень важно. Собственно, это основа гражданственности.
Ну, слушайте, а вот как вы думаете, как отреагирует Приморье, как Дальний Восток отреагирует на сегодняшнее выступление президента, который, по сути дела, сказал, нет, там не будет никаких послаблений, будем поддерживать автопром?
Ну, вы знаете, честно говоря, я не ожидал такой жесткости от президента, от премьер-министра нашего, извините. После того, как там действительно вот были эти довольно сильные выступления, я думал, что власть пойдет на какую-то фигуру компромисса. Ну, можно было найти всегда. Ну, например, людям, которые имеют регистрацию на Дальнем Востоке, разрешить растамаживать вот эти автомобили японские по старому каким-то там расценкам. Ну, и так далее. Там всегда можно найти. Но я, видите, я ошибся. Честно говоря, я ошибся. Потому что, насколько я знаю, завтра-послезавтра, независимо от того, что было сказано Путиным, там намечены снова очередные выступления. Посмотрим, что завтра будут говорить люди. Но вы знаете, что меня поразило, честно говоря, вот в предыдущей волне, вот когда было неделю назад. Ведь поддержал кто? Фактически поддержал губернатор протестующих, поддержал законодательное собрание, в котором большинство у «Единой России», и даже сенатор, новоиспеченный от Приморского края, господин Фетисов, заявил, что он поддерживает вот протестующих. Ну,
для этого надо там жить и представлять себе, что Дальний Восток весь ездит на японских автомобилях, причем с правым рулем.
Да, да, это понятно. И даже если туда будут привезены достаточно дешевые автомобили «Жигули», и это возможно, теоретически все возможно. Хотя вот интересный факт, который вы в своем обзоре не успели привести, но если будет такая цена на нефть, сегодня заявил главный экономист Всемирного банка по России Жель Багевич, то уже в следующем году Россия вынуждена будет за финансовой помощью обратиться к МВФ.
Нет, ну это прогноз международного чиновника.
Ну, я хочу сказать, что вот такие жесты по дотациям тому или иному, тем или иным вещам, они стоят денег, и долго они могут не продержаться. Но, допустим, даже привезли дешевые автомобили. Но ведь мы же должны прекрасно с вами сопоставлять, мы же знаем качество даже японских подержанных автомобилей, и на Дальнем Востоке люди это прекрасно понимают.
Ну,
и,
да.
И качество наших «Жигулей» даже во время гарантийного срока, который...
Вы знаете, в 89-м году ощутил на собственной шкуре,
потом...
на 13-летнюю пересел 13-летнюю Тойоту, и все равно это было по сравнению с новыми «Жигулями» там, расстояние как от Земли до Луны.
А сервис? Ну, допустим, не дай бог сломается автомобиль. А везти запчасти тоже будет дотация на перевозки из города Тольятти в город Владивосток. А вот этот поток, если там будет много наших автомобилей, будет тоже достаточно большой. А люди, которые должны это делать, то есть под этим должна быть инфраструктура. Как известно, цивилизованная автопром всегда имеет и инфраструктуру обслуживания, который, как я понимаю, на Дальнем Востоке не очень, мягко говоря, развит, раз там эти автомобили не используются. Поэтому, сказав А, давайте говорить Б. Вот. Поэтому завтра посмотрим, что будет. Мне это тоже любопытно. Боюсь, что ситуация может быть более горячей, чем это было до этого.
Вот вы месяц назад примерно были уже гостем нашей программы. Тогда мы оживленно обсуждали вашу статью, которая называлась «Новочеркасск 2009». Статья эта потом вызвала скандал своего рода, потому что газете «Ведомости» за нее пытались вчинить
устное. Нет, не устное. Письменное.
Даже письменное?
Конечно. Пришло письмо профилактического характера.
Ну, как бы это было не предупреждение, а вот что-то еще такое.
Да.
Вот кончилось это тем, что руководителя этого ведомства, господина Боярского, уволили. И говорят, и даже ведомство...
Не говорят, а указом президента ведомство расформировано, и вместо него создано другое, с другим названием.
То есть вот какие у вас есть рычаги влияния?
Нет,
ну как, ну там говорят, что Инсорп курирует могущественный человек Леонид Реймонд, который советник президента, но такой советник, знаете.
Нет, должен вам сказать, Евгений Алексеевич, что действительно, когда вышла статья, это уже, видите, достаточно давний вопрос, мне было передано, что ситуация по моногородам взята на контроль правительства. И это были как слова даже благодарности, то, что я на это обратил внимание, ну, пусть в такой жесткой, но форме. И сейчас, кстати говоря, на всех совещаниях, вот Путин проводил, по-моему, в Липецке с местным самоуправлением, так он про моногорода, собственно, только и говорил. Сейчас это уже банальность. Вот. Поэтому тот поступок, который совершили эти чиновники от цензуры, ну, я более как глупостью назвать не могу. Но это уже история.
Да. Я про другую статью. Теперь новый сценарий. Там же в «Ведомостях» появляется высший из-под вашего пера новый сценарий, называется «Пакт Монклоа», я не знаю, как правильно ставить ударение, «Монклоа» или «Монклоа», 2009. Вот, пожалуйста, там перескажите коротенечко, о каком в данном случае сценарии идет речь?
Ну, в данном случае сценарий заключается в том, что я попробовал в чисто художественной форме, хотя есть исторический прецедент Испании.
Ну да, напомню, это из недавней испанской
истории. Умер Франко, диктатор, авторитарный режим, и после этого осиротевшая страна, Испания, решила как-то, что делать дальше, как они будут жить. И они собрались за круглым столом, все основные политические силы, даже те, кто были на нелегальном положении, жесткие оппоненты режима, и договорились. И, между прочим, Испания так с тех пор и живет по этим законам этого пакта, что это демократическая страна с рыночной экономикой, ну, конституционная монархия, с уважением к частной собственности. Собственно говоря, Испания из одной из самых бедных стран Европы, которая была при Франко, превратилась в достаточно развитую европейскую страну. Не самую слабую в европейском сообществе, мягко говоря. Я думаю, одну из самых развитых. Так вот, с моей точки зрения, сейчас настал такой момент в России. Конечно, мы отличаемся от Испании. Это понятно.
Не соглашусь с вами. Знаете, вот был такой знаменитый испанский философ Ортега и Гассет, который очень любил сравнивать Испанию, которая тоже была когда-то Великой Империей, и в 1898 году в результате неудачных войн испано-американских утратила свои заморские владения. И был такой даже термин «поколение 98-го года», к которому, кстати, принадлежал и Франко, поколение молодых государственных деятелей, прежде всего военных, которые очень болезненно перенесли этот утрату имперского статуса. И вот это вот, ну, тем не менее, бесхребетная Испания, которую писал Ортега и Гассет, тем не менее сумела генерировать новую элиту, которая сумела преодолеть франкизм.
Да, совершенно правильно. Так вот, как мне представляется сейчас, вот выходом из этого системного кризиса, о котором сегодня вы говорите в вашей передаче, уже понятно, что он системный, может быть только продвижение вперед. Назад хода нет. В инерцию, вот, в эту благостность 2006-2007 года уже это все понимают, такого никогда в России не будет. Значит, только ход вперед. Но ход вперед возможен только если это сделает все общество. Они так, знаете, вот собрались, два человека подумали и решили, ну хорошо, повысим эти налоги или снизим эти налоги. А потом оказывается, что это все абсолютно, извините, не работает. Поэтому я в этом сценарии предположил, что собирается такой круглый стол, причем там сидят не только представители, ну, скажем так, имитационных наших политических структур и общественных структур, которых у нас более чем достаточно, но даже, наверное, писал так, лидеры прогулок непослушных. Я назвал так иносказательно, но вы понимаете, кого я имел в виду.
Да, и мы даже их видели.
Да, мы даже их недавно видели. Ну, некоторых и не видели, потому что я считаю, что есть и другие люди. Потом очень важно это участие бизнеса, конечно. Причем на равных. Причем все садятся и на равных, без всякого диктата, выясняют отношения. Выясняют первые ошибки, которые были сделаны, потому что без этого ничего нет. И потом, в конце концов, после, знаете, как избирают Папу Римского, да, пока вот не изберут, не выходит из этой Сикстинской капеллы. Вот пока не подпишут договор о том, что делать с Россией и как ей развиваться на следующие 10, 15, 20, хотя бы до 2020 года, не расходятся. А тут выход один. Это только демократия, только рыночная экономика. Ну, как в Испании, собственно, и произошло. Как раз в этом смысле мы на Испанию, дай бог, чтобы были бы похожи. Единственное, когда эта статья у меня вышла, Мне многие позвонили, сказали, ну хорошо, ну вот ты про Новочеркасск написал, там, да, это близко к правде, вот уже там где-то что-то начинается. А это что? Это утопия. Это утопия, этого никогда не будет. Я говорю, ну если этого не будет, шанс маленький, я согласен. Но если этого не будет, я не вижу других, честно говоря, технологий, выхода из этого нашего системного...
Ну, хорошо, вы, работая в Институте современного развития, который считается одним из главных, если не наиболее важным мозговым трестом, обслуживающим молодого президента Дмитрия Медведева, вы же можете эту идею там, в какую-то другую форму облечь?
Ну, недавно, на самом деле, у нас была...
В форму бумаги, которая ляжет президенту на стол.
Ну, будем считать, что вот эта бумага легла президенту на стол. Вот именно в такой форме. Будем считать так. Но недавно у нас была презентация доклада «Демократия». По-моему, об этом докладе вы говорили в ваших программах. Уже окончательный вариант, он издан. И там, да, не на одной-двух-трех страницах, а там довольно большой текст, там ровно это изложено. Если это все прочитать, и там, так сказать, делается попытка представить, а что такое демократия по-российски, мы приходим к очень понятному выводу, что демократия по-российски ничем от демократии по-испански или там по-германски никак ничем отличаться не должна. Ну, конечно, есть всегда какие-то нюансы, но не более того. Поэтому все необходимые, я бы сказал, послания, все необходимые месседжи для того, чтобы президент там и все другие это читали, они все посланы.
Ну, дай бог, чтобы эти месседжи были услышаны, потому что власть пока что посылает нам другие месседжи. Например, поправки к Уголовному кодексу, которые значительно расширяют толкование такого понятия, как государственная измена. И одновременно, по удивительному совпадению, Государственная Дума принимает другие поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, которые ограничивают применение суда присяжных и по поводу как раз дела о государственной измене выводят их из компетенции суда присяжных.
И массовых беспорядков.
И совершенно очевидно, что власть готовится таким образом к каким-то очень жестким сценариям борьбы с общественным недовольством по поводу кризиса. И в этой же логике существует и якобы освобожденный под непомерный залог Алексанян, и так и непомилованная Светлана Бахмина. И до окончания тюремного срока Михаила Ходорковского сегодня остается 1039 дней. Об этом тоже мы помним. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.